Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск нашей программы «Интеллектуальный клуб Сретение» на ресурсах холдинга, сетевых ресурсах «Вечерняя Москва». Вот, ну, наша программа, конечно, она такая экономическая, политическая, но тем более обстановка такая сегодня, в общем-то, военная. Но мы обязаны просто поздравить руководителя холдинга «Вечерняя Москва», главного редактора газеты Александра Куприянова, тем, что он получил вот премию литературную.
Премия уже больше 20 лет. Учредителями его стали Русский географический институт, литературная, литературная газета и Российская государственная библиотека, а также Центр просветительский орден.
Что это значит, уважаемые друзья? Это то, что главный редактор «Вечерней Москвы», он, во-первых, писатель, и не просто известный когда-то. Он сегодня пишет, и хорошо пишет. Это большая редкость, и мы его поздравляем от души. Ну, а если переходить как бы к серьезным темам, наша программа называется «Будущее через очищение». Это вот мы назвали это «Экономика преображения». Вроде бы звучит как-то так претенциозно, якобы вот пафосно. Мы объясним потом, что мы имеем в виду. На самом деле это еще мягко сказано. В сегодняшней программе мы будем говорить вот с экспертами Преображенского клуба, во-первых, с директором Института социально-политического прогнозирования имени Дмитрия Ивановича Менделеева, экспертом Сретенского клуба Андреем Щербаковым и Александром Александровичем Алтуниным, экспертом Всемирного Русского Народного Собора, ну, экономистом. Обязательно поговорим о финансовой составляющей. Вернемся к Центробанку, к нашей больной с вами теме, да не только нашей. Вот, но для начала вот мы хотим напомнить, что в рамках нашей программы, которая уже почти 80 раз в эфир-то вышла, за несколько лет уже, да, мы говорили о формуле будущего, в которой образование и значит, экономика. И, например, вот сегодня сообщение о том, что Миронов предложил выйти из ВТО. Мы об этом всем, и вы, кстати, Андрей, говорили несколько раз об этом. Но начнем мы с образования, с новостей, что в этом году будет в 5 раз увеличено количество бюджетных мест. Там мы о чем говорили.
Да.
Ну, это недавно произнес наш министр Пальков о том, что количество бюджетных мест будет увеличено в 5,5 раз. У нас, как экспертов, работавших в рамках Сретенского, Преображенского клуба, Всемирного Русского Народного Собора, есть четкое понимание, что образование у нас должно быть бесплатно.
И здравоохранение.
И здравоохранение. И в своих трудах вместе с коллегами мы неоднократно об этом говорим. Но я бы привел один пример замечательный. На этой неделе, вот Андрей Владимирович заканчивал Московский авиационный институт, я заканчивал Московский финансовый институт, теперь финансовый университет при правительстве. А Борис Игоревич и вся его семья выпускники Московского государственного университета.
Да.
И вся. Эта неделя знаменательна. Борис Игоревич, мы отдаем вам тут право поздравить.
Ну, а я со своей скромной позиции, но рад с 30-летием поздравить нашего ректора Виктора Анатольевича Садовничева, академика. Это человек, который 30 лет возглавляет ведущий вуз страны и мира. Плевать там на всякие рейтинги. Это ведущий вуз мира. Потому что чем других вузов занимаются, мы знаем. А этот всегда работал на народное хозяйство, на русскую отечественную науку. И то, чем занимается Виктор Антонович, как математик, и имеет он награды, серьезные, так сказать, премии, в том числе в оборонной области, это тоже знаем. Вот, и такие ученые и лидеры нашей науки как отрасли, это, в общем, есть чем гордиться. Это, собственно, и он отмечен наградами.
Поздравляем Виктора Антоновича, просветителя нашего. Да. Нашего времени, выдающегося ученого, и как пример поставим Виктора Антоновича. Это скромный человек, вышедший из самой глубинки нашей страны.
Вы же его лично знаете.
Да, он чернорабочим был и трудился.
Он в Макеевке, в шахте.
В Макеевке, в шахте. И вот Пожалуйста, это образование, которое давало великая страна.
Это социальный лифт, о чем мы говорим как раз вот к теме бесплатного образования.
Ну вот я как раз хотел тут, так сказать, присоединиться, да, к этому разговору. Знаете, вот это как раз то, о чем мы вот уже много лет говорим, пишем, вот о роли государства. Вот, потому что, значит,
главное,
у нас,
что мы это открыто формулируем.
Да, у нас, к сожалению, последние годы, ну вот там 30 лет назад, и вот особенно последние несколько лет, значит, пошла вот эта, так сказать, тенденция о том, что государство – это некая услуга, как, с одной стороны, да, так сказать, то есть должна, вернее, нет, некий орган, который должен оказывать населению услуги. Ну, в виде, так сказать, там, каких-то социальных, так сказать, вещей и так далее. Да, а мы вроде как его нанимаем, да, за наши деньги. Вот, значит, которые мы платим в виде налогов, мы нанимаем государство, которое должно, значит, нам как-то эти самые услуги оказывать. Вот. Это в корне неправильный подход, то есть принципиально неправильный подход вообще. Даже почему? Потому что государство – это на сегодня единственный институт, который обязан, и собственно, задача основная которого – заботиться о социальных, природных и биологических ресурсов, которые находятся под его контролем, то есть на его территории. И другого органа, который комплексно должен заботиться об этом, просто не существует. Никакие транснациональные корпорации, которые, извините меня, так сказать, думают только о собственной прибыли, никакие там социально ответственные предприниматели,
да, НКО,
да, уж тем более НКО, да, сказать, никогда не будут этим заниматься. Вот. У них совершенно другие задачи. Государство – единственный орган, который действительно может и должен заботиться о народе, который проживает под его зонтиком, да, и о том, чтобы сохранять и приумножать, самое главное, те ресурсы, то есть природные, биологические, которые существуют на его территории. Вот. И отсюда мы сразу возникает, если мы к этому подходим так, то сразу возникает тогда следующий вопрос. Если государство – это орган, который заботится о приумножении богатства социального, в том числе, так, то именно государство должно заботиться о том, чтобы следующее поколение вырастало здоровым, образованным и воспитанным. Вот. И отсюда, соответственно, получается то, что сегодня государство вкладывает деньги в образование, вкладывает деньги в воспитание людей, это фактически инвестиции в будущее, да, того же самого государства. Вот в чем дело. Да, да, это инвестиция в будущее. Вот в чем дело. То есть, а никак не социальные. Ведь в последнее время, я говорю, что вот даже если посмотреть на наших, скажем так, так сказать, экономических, так называемый экономический блок, о котором мы сегодня, думаю, поговорим, да? Да, обязательно, да. Вот. То у них какой подход? Государство – это некая корпорация, которая обязана минимизировать издержки. А что значит минимизировать издержки? Это значит, как можно меньше платить социальные расходы, пенсии, здравоохранение, воспитание, образование и так далее. То есть это все издержки для них.
То, что Мировой банк всем
да, советует, кстати. Да, 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 то и оно. А это не издержки. Если мы говорим о пенсиях, так, то это плата за работу по созданию той инфраструктуры, того, извините меня, фонда материального, на котором мы сегодня работаем. Ведь сегодня мы живем и работаем на том фонде, который создавал предыдущее поколение. Вот. И пенсия – это не подачка социальная. Пенсия – это плата за вот ту работу вот, по созданию вот этих вот фондов, на которых мы сегодня…
Пенсия ветеранов войны,
да,
подачка была. Или сейчас солдатам, которые офицерам, которые защищают свою независимость.
Наша родина – это что, подачка? Нет.
Нет, так вот тут
это совершенно другой смысл эти деньги имеют.
Да, я говорю, что поэтому, когда мы меняем подход к государству, не как корпорации, а как институту, который заботится о, ну, скажем так, о своей территории, да, и о всех ресурсах, которые на территории существуют, так, то и отношение ко всему меняется. Отношение к пенсиям, отношение к образованию. Вот, то есть образование, воспитание – это инвестиция в будущее.
Ну, да.
Вот, значит, здравоохранение, опять же, это же опять же инвестиция в людей. Вот если нужно же сегодня вот это у нас так называемая социальная медицина, или как там, страховая медицина, да. Вот ведь это же, ну, извините меня, но это убожество. Мы же сегодня фактически задачу ставим, переворачиваем с ног на голову. Раньше, когда у нас было здравоохранение, вот, мы заботились о том, чтобы люди не болели,
Профилактикой, конечно, да.
Профилактикой занимались, значит, диспансеризацией, да, так сказать, обязательно и так далее. Так сказать, это все там, значит, обязательная была производственная гимнастика на тех же заводах, да, так сказать, люди там 5 минут, 15 минут там все останавливали, так сказать, и занимались вещами, которые, ну, казалось бы, так сказать, вроде бы, так сказать, какое отношение государство имеет там к производственной гимнастике. А это же очень важный момент. Мы просто даем возможность людям перезагрузиться в процессе рабочего времени. Вот. Плюс ко всему, это же опять профилактика многих болезней. Вот. И вот этот важный момент, который у нас сегодня абсолютно отсутствует. Вот. То есть мы вместо здравоохранения имеем вот эту вот медицину, которая, ну, как мы видим вот на примере ковида, который вроде бы сейчас закончился, которая просто не справилась. Мы реально понимаем, что она не справилась. Вот. Что мы, так сказать, извините, когда, помните эту историю, да, когда, значит, привезли эту, из Индии чуму, по-моему, да, так сказать, или...
Ну да, какую-то заразу, да, привезли,
сказать,
да.
Да, с которой там реально смертельная болезнь, так сказать, так с ней справились в течение 2 недель. Просто так сказать, мгновенно.
Мобилизация, да.
Мобилизация, да. Всей системы здравоохранения мгновенно
справилась. Где-то в 60-х годах было, да?
Где-то в конце 60-х годов.
Да.
Вот. То есть мгновенно, так сказать, это все погасили. Вот. Не дай бог, у нас сегодня такое произошло, но последствия были бы катастрофическими.
Борис Владимирович, ну мы вот неоднократно и в этой аудитории, и в конференциях,
которые... А у нас большая аудитория, извините.
Проводим, да. Мы говорим о том, что основные функции государства издревле определены как защищать, учить, лечить.
Правильно, абсолютно.
И мы сегодня, когда нам рассказывают о том, что огромное количество лабораторий вокруг нашей страны с бактериологическим оружием, мы понимаем, что это здравоохранение должно быть такое, которое должно быть везде, всегда и не за деньги. Оно просто должно быть, это здравоохранение. Здравоохранение.
Охрана здоровья, да.
Охрана здоровья наших людей.
Мне один знакомый сравнил систему МЧС и здравоохранение. Очень странно как бы. Он говорит, а ничего странного. Вот МЧС как раз, они же мониторят все. Включая Росгидромет, там воду, там уровень воды, таяние снегов, воздух от заразы. Они же мониторят. Это же не страховая ситуация. Это они работают на государство. А в медицине получается другое. Вот когда мы заговорили, кстати, об университете, в Садовничьем, такая функция, как просвещение. Это же государство. Вот, кстати, Садовничий один из крупнейших просветителей современности.
Да.
С большой буквы причем. А функцию просвещения кто будет нести? Холдинг «Вечерняя Москва», да он это делает. Мы занимаемся с вами сейчас фактически просвещением. Мы рассказываем о глубинных каких-то вещах, чтобы люди понимали, что происходит. Вот. А в основном же у нас средства массовой информации занимаются развлечением, в том числе через информацию. Я даже боюсь сейчас употребить слово, ну, придется, наверное, сказать, что есть соблазн показывать ситуацию на юго-востоке Украины как шоу. Люди смотрят на это как спектакль.
Борис Игоревич, я недавно смотрел наш главный государственный телеканал «Россия-1», передачу, которую ведет Владимир Соловьев, и с ужасом услышал от человека, к которому отношусь с большим уважением, выступал Дмитрий Куликов, член Зиновьевского клуба, о том, что речь шла о наших активах, золотовалютных резервах, арестованных за границей.
Это же ваша тема, да.
Да, и он сказал, что на что тут взяться? Это просто значки в компьютере.
Циферки.
30 миллиардов долларов эквивалента – это значки в компьютере. Я думаю, что Александр Александрович Зиновьев просто бы Куликову по головке не
поговорил. Кстати, опять Московский университет, 100 лет в этом году, премии Зиновьевские на факультете философском, я знаю, есть.
Я познакомился с Александром Александровичем и его супругой, когда они вернулись в 99-м году.
А я в Мюнхене с ним встречался.
А, вот именно как. В 99-м году они вернулись, и Александр Александрович стал членом Московского интеллектуально-делового клуба, где я имел честь состоять. И... Конечно, это был потрясающий человек, и очень приятно, что указом президента, если мне не изменяет память, 1 октября прошлого года создан оргкомитет празднования столетия. это в этом году будет столетие Александру Александровичу, и 10 стипендий будут носить его имя на философском факультете.
Зиновьев, это же глыба, причем его тезисы сегодня, после вот той экспансии, которую мы сегодня наблюдаем, они совершенно по-другому смотрятся. Совершенно по-другому. Вот того же Маски-то для него были ссоры, но уже, как мы говорили, вообще черно-белый был человек, у него не было полутонов. Ну, это очень, очень сильно, конечно, сегодня. Я понимаю, что вот сейчас идет военная операция, наши солдаты, офицеры исполняют свой долг. Мы понимаем, что есть потери, они есть. Вот, и поэтому эта ответственность возлагает на тех, кто здесь, сидит у экрана, обращается к народу, о чем-то говорит. Мы что, развлекать вас здесь собрались? Нет, ничего подобного. Мы как раз и хотим сказать, что сегодня Россия под руководством президента сделала в образном варианте такой, может быть, кому-то покажется странным это сравнение, этот образ, но я его сейчас приведу. Донецк всегда – это была Голгофа, это было распятие, с этим вроде бы никто не спорит. Мы все ждем Пасхи, а до этого что было? А до этого было сошествие в ад. Мы сознательно опустились туда, чтобы потом оттуда выйти. В новом, преображенном, почему преображение клуб называется, в преображенном варианте. И вот эта наша тема сегодняшней программы, она, собственно, так и называется, что вот эта экономика преображения. Вот насколько сегодня выход из ВТО, а то, что нас ограбили, то, что мы отвязались, может быть, я еще не уверен, от системы Международного валютного фонда, Мирового банка, где на определенной должности работала и сейчас, может быть, работает госпожа Набиуллина. Но ведь это же так. Мы отвязались. Я считаю, что это исторический шанс. Многие комментаторы об этом говорят. Но надо, я хочу спросить специалиста. Вы, кстати, об этом говорили. И год,
да,
и два назад.
Мы об этом постоянно говорили, да. О том, что... Ну, во-первых, давайте начнем вот по порядку. Значит, у нас... За последние, вот там, помимо вот этой начала так называемой спецоперации, вот, значит, произошли некие в экономике события, да, о которых мы уже, так сказать, ну, и на этой площадке уже говорили, вот Сан Саныч, так сказать, говорил об этом. Вот, но я все-таки повторюсь. Значит, у нас произошло, я считаю, вот, так сказать, две вещи, которые не должны были произойти. Первое – это подъем ставки на до 20%. Да. Вот Центробанка. А второе, это, значит, вот то, что сейчас творится с курсом доллара.
Что золото?
Евро. Про золото я скажу. Это отдельная тема, да. Это замечательная тема. Вот. Ну, давайте начнем с курса. Собственно, потому что, когда нам говорят о подъеме ставки, ну, это... Объясняют тем, что вот есть некие валютные спекулянты, которые пытаются, значит, там...
Да, объяснить можно.
Вести, да, так сказать, и так далее. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что Россия в этом плане уникальная страна. Мы имеем колоссальный профицит внешнеторгового баланса. Ну, то есть мы экспортируем на несколько сотен миллиардов больше долларов, ну, в долларовом эквиваленте, да, чем импортируем. Практически это что означает? Ну, так сказать, для простого, так сказать, человека, чтобы объяснить. Это означает, что в принципе, вот, если мы в два раза больше экспортируем и импортируем, да, чем экспортируем, это означает, что курс доллара к рублю, да, мы можем с ним, в принципе, делать все, что хотим. Ну, то есть, в принципе, в размере там, плюс-минус два раза мы совершенно спокойно можем играть как угодно. То есть мы можем его поднять при желании
отсюда,
и опустить
отсюда
можем.
Отсюда фраза «рубль недооценен».
Да, ровно отсюда. То есть мы совершенно спокойно можем сегодня с курсом делать все, что нам угодно. Вот. Но в чем проблема? А дело в том, что если мы с вами начнем рубль ослаблять, вернее, укреплять, то есть по отношению к доллару, вот, то, соответственно, вот эта вилка будет выравниваться. То есть, соответственно, у нас получится то, о чем мы много лет уже твердим, что баланс внешнеторговый должен быть нулевой. Вот сколько мы ввезли в страну, вот столько мы, соответственно, настолько мы должны туда отправить.
С индусами так сейчас.
Вот. Ну, может быть, да. Вот. Но дело в том, что...
Нет, он был при советской власти, извините.
У нас просто дело в том, что со странами, вот так называемого третьего мира, у нас вообще был расчет, вот Сан Саныч лучше, наверное, знает, чем я, потому что он специалист в этом деле, в клиринговой валюте. когда просто-напросто значит, шли поставки товаров. Ну, вот я просто сталкивался с этим, работали с Ираном. Соответственно, значит, шли поставки нашей промышленной продукции в Иран. Обратно шли, соответственно, товары на употребление из Ирана. Но это в советское время было, тогда у них промышленности практически еще не было. Вот. Так вот, в конце года эти поставки просто-напросто сводились. И, значит, вот разница между, соответственно, вот которая образовывалась, да, срочно, ее срочно каким-то образом гасили.
Отоваривали, да.
Да, ее каким-то образом товар. То есть, если мы оставались должны, соответственно, мы гасили своими товарами, если они, то они и так далее. То есть, в конце года сводилась баланс
так
к нулю.
Так был построен Бакулевский центр в свое время. Пример.
Да.
Это были расчеты за поставки товаров и услуг в Турцию. И Турция должна, нам была очень много должна. И так вот турецкие
строители
появились в Москве.
Построили. Да, правильно. Это история. Да. Такая вот история, да. Спасибо, Сан Саныч. Так вот, смотрите. Фактически сегодня, так сказать, мы, имея такие колоссальные финансовые козыри на руках, вот, значит, ими совершенно не пользуемся. Возникает вопрос, а почему, собственно? Почему нам диктуют курс доллара какие-то там спекулянты, если у нас, извините меня, своих...
Закрытая экономика, запрещены своих... переводы за границу, и в целях того, чтобы якобы уйти от спекуляций, поднимают процентную ставку. Ну, это полный бред. Ну как вот это можно?
Это следующий вопрос, да, так сказать, то есть, имея такие возможности... Да, мы им не пользуемся, а наоборот идем.
Нет, это приведет, извините, Андрей Владимирович, это приводит к той инфляции, которая уже сегодня раскручена.
Да.
Уже все товары на 60-70, а в некоторых случаях на 100% уже цены повышены. Ну, это только за счет того, что была Центробанком учетная ставка доведена до 20%.
Ну, одновременно. И учетная ставка сыграл вот этот вот скачок валютам. Да, да. Вот. Хотя еще раз говорю, что и того, и другого можно было совершенно спокойно избежать.
Это же социально-политический подтекст.
Естественно. Нет. Вот. Если было бы желание Центробанка. Вот. Но, к сожалению, так сказать, этого желания мы не видим.
А почему нет дискуссии на эту тему открытой?
Я даже не знаю, как ответить на это.
Вот так. Ну, наверное, видите, как на вечерней Москве мы с вами об этом разговариваем, а уже на центральном государственном телевидении уже эта тема пытаются закрыть.
Табуировать, да.
Да, видите, значки появились в компьютере, это не 310 миллиардов, хотя предупреждение о том, что наши...
Совокупно триллион вообще.
Наши активы могут быть заморожены, об этом говорилось неоднократно.
Президент об этом говорил.
И говорят, а какой же выход? Да элементарный. Есть такое понятие валютная корзина. Да, это соотношение различных валют и золота вот в этих наших активах, наших резервов. Поменяйте. Сделайте не 20% золота, а 50%. Но не вывозите золото за границу, оставьте его храниться. Здесь, у нас, в России. Уйдите от доллара, уйдите от евро. Ну, существует уже на сегодняшний день первая экономика мира. Для всех это однозначно. Это Китай. Увеличьте
объем в юанях.
В юанях. Существует уже точно на сегодняшний день, Андрей Владимирович, кстати, это так считает, это третья экономика мира. Это Индия.
Вторая.
Вот видите, Андрей Владимирович считает вторая. Я считаю, что третья, так не будем сейчас об этом спорить. Но, пожалуйста, сделайте это в индийских рупиях, договоритесь.
К вам есть просьба.
Да.
Вы недавно участвовали в совещании, которое было организовано партией «Справедливая Россия» в Госдуме. И там обсуждали определенные вопросы. Кстати, вот то, что выйти из ВТО, это инициатива «Справедливой России», это Миронов,
да,
конкретно.
Сергей Михайлович Миронов.
А почему Сергей Михайлович не может инициировать создание парламентской комиссии по расследованию политики в области? Почему?
Ну, это вопрос не ко мне.
Понимаю.
Да. Вот. А насчет совещания, да, я, наверное, надо пару слов об этом сказать, что вот с Сергеем
Михайловичем... Только Миронов проводит совещание.
Да, он провел такое совещание, собрал всех ведущих.
Единая Россия проводил такие совещания?
Нет, я не слышал об этом.
Я не слышал.
Вот. Собрал, значит, представителей малого и среднего бизнеса, ну, как, так сказать, тех, кто наиболее пострадал, на самом деле, от этой ситуации, потому что понятно, что, так сказать, РСПП, так называемый профсоюз олигархов, да, тебя в беду не даст. Они знают, с какой стороны зайти, так сказать, чтобы, так сказать, сделать так, чтобы им было хорошо. Вот. А малый и средний бизнес, естественно, он, так сказать, всегда под ударом, потому что он не может оказать такого, так сказать, серьезного лоббирования своих интересов. Поэтому вот Сергей Михайлович собрал, так сказать, представителей малого и среднего бизнеса, так сказать, ну, это было быстро, поэтому кого смог, так сказать, но реально приехали люди из разных концов страны. И каждый, соответственно, со своими проблемами. Но вопрос стоял так. Вот что сейчас надо сделать для того, чтобы нам ближайшие... Вот, потому что реально сейчас идея идет о том, что мы находимся в состоянии войны.
Да.
Ну, что там говорить? Мы воюем. Вот, мы воюющая страна.
Мобилизация.
Да. И вот в условиях мобилизации что надо сделать? Вот выступало достаточно много человек. Я думаю, что, наверное, так человек 30, может быть, там даже больше, наверное, представителей... Этого нашего,
это вот неделю назад было?
Это было вот ровно неделю назад, прошлый понедельник. И, соответственно, вы знаете, удивительно, но, в общем-то, все сошлись на... Конечно, были разные, так сказать, там, предложения. Ну, понятно, что кто-то там о себе очень думает. Но в целом, так сказать, вот если брать вопросы макроэкономики, то сошлись на чем? Во-первых, мы должны срочно, буквально в самом срочном порядке реформировать налоговую систему. То есть уходить от этого, так сказать, навязанного нам в свое время НДС, вот, на, так сказать, транзакционное налогообложение. То, о чем мы уже, так сказать, говорим уже 20 лет. Потому что, так сказать, та система налогообложения, так сказать, которая была вот у нас, так сказать,
Транзакция состоялась?
Да, тоже заплатили налог, да. То есть, причем так, чтобы это было без участия налогоплательщика. То есть автоматически.
Но с элементами контроля за двойным налогообложением,
что. Ну, естественно, чтобы, так сказать, естественно, не было... конечно. Не, ну в чем вопрос? Сегодня, поскольку у нас. Вы думаете,
прозрачно же.
Да, у нас сегодня 73% покупок частными лицами осуществляется по безналу. То есть с помощью карточек. 73%. Понимаете?
Это хорошая цифра.
Да, понимаете? То есть фактически мы уже полностью перешли на безналичный оборот. То есть у нас сегодня, ну давайте, у нас сегодня наличный оборот, это фактически только околокриминальный и криминальный бизнес. Все официальное у нас идет, извините.
Да, шаурму нельзя купить по безналу.
Вот у нас нет, ну.
В некоторых местах уже есть.
И шаурму сейчас можно купить спокойно. Да, так сказать, я сам покупал. Поэтому
вот видите, да.
Так что вообще не проблема. Вот, поэтому, значит, у нас сегодня, так сказать, то есть мы сегодня совершенно все налоговое, все прозрачно видим, все транзакции видны. Вот. То есть нам сейчас вот это косвенное налогообложение, которое существовало до этого времени, оно не то, что не нужно, оно вредно. Вот, потому что, так сказать, оно сегодня тормозит развитие нашей страны. Переход на транзакционное налогообложение автоматически означает, знаете, это вот, когда мы это сделаем, эффект будет как, знаете, переход на бумажные деньги. То есть это реально будет взрывной эффект в экономике. Вот мы у себя в институте считали, у нас получается так, что за 4 года после перехода, так, мы можем... ровно в два раза увеличить пенсии и зарплаты средние по стране.
В реальном исчислении?
Да, естественно, в реальном, без инфляции. И на 31%, то есть на 7,5% в год, только за счет этого у нас будет рост ВВП. То есть только за счет этого, без включения даже других механизмов, да, только за счет этого. То есть этот сам механизм, вот переход на транзакционное вложение, он дает колоссальный взрывной эффект. Вот. И, ну, естественно, все говорили о ставке. То есть все прекрасно понимают, что надо...
Это больное место.
Да, это больное место. Что ставка должна быть от 0 до 2, ну, максимум 4%, так сказать, не выше. Да. Уже, причем конечная ставка, не ключевая ставка, а та, у которой именно у потребителя. Ну, вот, то есть у того, кто берет свой банковский суду, он должна быть не больше, чем 4%. Вот, чтобы, опять же, страна развивалась. Вот. И, опять же, переход вот на транзакционное налогообложение и цифровой рубль, который мы совместно рассматриваем, так, вот, он фактически дает возможность это сделать. Вот. Причем, так сказать, мы исключаем огромное количество вот этих вот финансовых посредников, которые стоят между Центральным банком и, так сказать, конечным потребителем, потому что, опять же, они не нужны. Потому что это все механизмы прошлого. Банки?
Банки,
да.
Коммерческие банки.
Да, коммерческие банки. Вот. То есть это структуры, которые, в принципе, в сегодняшней вот этой конструкции, они уже не нужны. Вот. Потому что сегодня можно работать совершенно другим принципом. Когда все это делается с помощью, считается с помощью машин, отслеживается с помощью машин, и с помощью так называемого искусственного интеллекта все это легко регулируется.
Где-то рядом тут тема цифрового рубля?
Естественно. Она просто вот здесь, в этом.
Она вот здесь. Она а вот это здесь. Значит, что она вот целый здесь. Пласт спекулянтов, он...
Быстрее экономика да. начнет работать.
Скорость начнет да, увеличиваться, да.
Все будет по-другому.
Но вы знаете, да. вот когда мы с вами ведем эти дискуссии в таком, знаете, за чашкой чая в клубе, это одно. А когда мы это обсуждаем в условиях военного времени, мобилизации, санкций, экономической войны, это несколько иное.
Естественно.
Борис Игоревич, но видите ли, в чем дело? К чему мы с вами подходим? Необходимости создания новых институтов и новых структур управления. Ведь на Национальном банковском совете неоднократно поднимался вопрос о том, что не надо хранить свои активы в странах НАТО.
Ну, это да, я как бы...
Ну, это так очевидно, что даже как-то вот...
И вот что мы получили. Зачем вывозилось наше золото, которое принадлежит Центробанку, для хранения в других странах? Да вообще надо предлагать, чтобы торговля золотом проходила на Московской бирже, металлов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. У нас абсолютно все готово.
Слушай, сколько же нас били по золоту? Царское золото исчезло.
Да.
Колчакское золото исчезло. Там поляки или японцы, кто там обогатился, непонятно. Мы еле после Горбачева еле расплатились царскими долгами. Помните эту историю?
Золото партии тоже исчезло, кстати.
Золото партии тоже. Ну да, золото партии.
А государь-император отправил золото для создания международных финансовых институтов. Да, где это золото? Я думаю, что мы должны будем как-то в одной из передач поднять этот вопрос.
Не, ну то, что там всегда была задача грабежа, экспроприации в тех или иных, так сказать, красивых формах, это всем известно.
Борис Ильич, понимаете, я думаю, что сейчас как раз тот момент, когда большинство стран мира, а нас поддерживает вся Латинская Америка, нас поддерживает весь арабский мир, они, я думаю, с удовольствием бы откликнулись на то, чтобы...
Африку не забудьте.
Африка.
Они ненавидят их всех.
Чтобы центром по торговле золотом и вообще металлами стала бы Россия.
Нет,
все
вот
готово.
Мы, кстати, давно...
Все структуры есть.
Мы давно об этом говорим, что... Ну вот у нас сегодня, смотрите, значит, законодателем по ценам на, значит, все цветные металлы, то есть включая золото, то есть это золото, медь, никель, значит, алюминий и так далее, ну, все, практически на все цветные металлы, является Лондонская биржа металлов. Вот. Но ведь через нее проходит меньше 1% всего мирового оборота, потому что весь мировой оборот крутится на прямых поставках. Вот. А, извините, а почему, собственно, это Лондонская биржа металлов тогда? Что, у нас в Великобритании добывают большое количество золота или, допустим, той же меди? Вот. Почему, например, это не Москва, правильно, вот Московская биржа, например, да, или Санкт-Петербургская?
Международная Санкт-Петербургская вот. Товарно-сырьевая биржа. Вот. Все готово.
Вот смотрите, мы...
Я думаю, что индусы первые, так сказать, проголосуют, смотрите, чтобы вырваться. У них же огромные объемы металлургии.
По той же меди. По той же меди. Мы занимаем второе место по добыче меди. Золото. Второе место по добыче золота. Первое место занимает Китай. Вот. Если мы с Китаем объединяемся и подтаскиваем сюда другие, извините, западных странах не забывают золото.
Золото вывозят в Англию?
Ну что вы.
Знаете, если это в рамках каких-то операций,
нет, ну я понимаю.
Но это все регулируется.
Нет, Китай все золото себе, он в себе все оставляет золото, это понятно, в отличие от нас. Поэтому мы могли бы спокойно совершенно взять на себя функцию вот этой Лондонской биржи металлов и стать законодателем и в этой области.
У меня такое наблюдение. Вот мы с вами обсуждаем различные темы. Мы говорим о сценариях, мы возмущаемся, мы удивляемся, мы высказываем свою озабоченность. У меня такое впечатление, что вот эта критическая масса дискуссий, в том числе, например, по линии вот этого площадки «Справедливой России», она уже созрела, вот эта критическая масса. И если решение не будет принято, то тогда реакция будет другая, она будет иметь социально-политические последствия, что вот этот донбасский консенсус, который сегодня имеет место быть, раньше был у нас крымский, сегодня донбасский, он требует делиберализации не только экономики, но и, например, отечественной медиасреды. Она же вся залиберализована. У нас средства массовой информации разгосударственны уже давно. Не надо там про национализацию никого пугать, да? Национализация – это не конфискация, как поляки хотят. Давайте все конфискуем. Национализация – это выкуп по рыночным ценам. Но здесь даже не в собственности, а в идеологии речь идет. У нас идеологии нет. Мы, сколько сретенский клуб и другие клубы пишут бумаг и концепции по идеологии. Есть более продвинутые, менее продвинутые. Вот, кстати, это за последнее время достаточно много было сделано, в том числе и вами, Андрей. Но в основе-то лежит то, что мы должны это продекларировать, а те, кто должен принимать решение, должны это сделать в интересах общества, государства, народа, будущего, в конце концов. Если мы не будем обсуждать населению, не будем рассказывать, что нас ждет, оно отвернется. Сейчас, например, то есть, а все молодые люди вот там креативно, они уехали в Грузию, значит, с Арменией. Ну, это бред, конечно, кто-то уехал, конечно. Но тенденция вот этого офисного планктона, они выжидают, чем это все закончится.
Борис Ильич, мы вспоминали...
Очень странная такая.
Мы вспоминали Зиновьева. У Александра Александровича, у него был коммунизм и неокапитализм.
Да, да.
Западнизм.
Да, да.
Он это называл. И он считал западнизм самым таким ярым проявлением неоколониализма. И это действительно так. Когда была разрушена Югославия, он сказал, что следующее по этому пути, и вообще лагерь СЭФ, следующий по этому пути пойдут республики бывшего СССР. Этого нельзя допустить.
Мне об этом говорил военный преступник Младич в Сараево, генерал, который сидит сейчас в тюрьме, мой, я не могу другом его назвать, но симпатизант, да, большой. Он говорит, завтра вы.
Да, да.
С утра будут это вы.
И в наших бывших союзных республиках это должны очень хорошо понимать. Посмотрите, что происходит с экономиками этих республик. Прибалтика, вообще взрослое население старается уехать
оттуда. Там уехали все, да.
Да. Украина вообще была сделана как такой авангард НАТО.
Который должен был сгореть.
Да, который должен сгореть. Закавказье, что развивается, Грузия? Нет. И вот сегодня, когда Казахстан, по-моему, Узбекистан и, по-моему, Туркменистан не признают ДНР, ЛНР, для меня это очень страшно. А с этими нашими соседями нужно работать. Но нужно им предлагать, не запрещать вывозить туда сахар. Что, в России сахара нет? На Украине сахара нет? Да, в конце концов, на Кубе можно легко купить этот сахар, который необходим.
За нашу солярку, которой не хватает.
Да, за нашу солярку. Или из Венесуэлы им там что-то поставят. Вообще нет никаких проблем. Но мы понимаем, что мы не работаем с нашими бывшими республиками. И то, что я говорил на предыдущей нашей передаче, что Минэкономики, это должен быть госплан, которые должны планировать, а сколько же сахара нужно в нашей стране?
Но Министерство внешней торговли же ликвидировано, у нас теперь все...
Ликвидирован госплан, ликвидировано Министерство внешней торговли, которое оперативно должно вмешиваться в эту ситуацию.
Банки, обслуживающие внешнюю торговлю.
Ну, то, что сделали с системой так называемых совзагранбанков, который 100 лет в этом году будет, мы, в общем-то, сами себе сделали выстрел в ногу. И это в Сити, в Лондоне, есть две улицы, которые называются одна русская, другая московская. Да потому что там Московский народный банк был.
Московский народный, да.
Да. Вот. У нас был замечательный банк во Франции, в Париже, Аэробанк. У нас был русско-иранский банк.
У нас был банк.
У нас был Дунабанк, Дунайский банк в Вене. Ост-Вестхандельсбанк во Франкфурте на Майне. Мы их позакрывали всех. Это ужасно.
Ну, вот получается, что вот это все нагнетается, нагнетается, выясняется, что фактически это была, ну, нормальный зритель, который не очень понимает, но чувствует, что это была тотальная диверсия. Что все, что происходило в нашей стране, это была программа аккуратного, методичного свертывания. Сначала сдерживания, потом свертывания, потом ликвидации, а потом колонизации. Но не прошло. И отсюда вот эта истерика...
Нет, оно еще идет.
Идет, да. Ну как, 20% еще... осталось?
Да, ставка осталась.
Дело в том, что люди, которые сегодня стоят у руля экономики, но они не умеют по-другому. Они придерживаются определенной модели. А эта модель не для нашей страны.
Ну, они же обучение проходили, кстати. Я тут недавно поднял материалы, что и Набиуллина, и Навальный проходили обучение по одной программе в Ельском университете.
Борис Ильич, лидеров. Уже месяц идет эта страшная война. Введены санкции против сберегательного банка, но он так и не стал работать в Крыму. Нигде это не объявлено. У нас получается, что есть государство.
Хотя Путин сказал, нужно работать, работайте. Он же сказал.
Да, президент говорит, работайте, теперь уже все.
Братья.
Да, и ничего, хотя бы объявите, что Сбербанк входит для работы в Крым. Нет?
Ну, видно, личные интересы не пускают. А какова государственная доля сегодня? Там же вышли какие-то акционеры из состава Сбербанка? А
нет, сегодня это 44% принадлежит иностранцам. И мы говорили, что эти 44%, конечно, нужно забрать. За американскими глобальными депозитарными расписками, конечно, стоит в большинстве случаев это наши бывшие граждане, олигархи и так далее. Вот. Но этот банк управляет фактически 70% денег нашего населения. Первое, что нужно сделать, это скоро будет отсечение.
Я требую, Андрей, комиссия Миронова, как вам название? Комиссия Миронова.
Выплаты дивидендов отменить для иностранцев. И есть еще один момент. Вот удивительно.
Это большинством голосов на совете директоров можно уже провести?
Конечно. Конечно. И есть еще один момент. Все говорили об этом и ранее. Вдруг наша доблестная организация с государственным участием, «Газпром» и «Роснефть», я не говорю о Норильском никеле, выплачивают купоны по еврооблигационным займам, которые...
Это уже вот сейчас.
Уже сейчас.
После санкций.
У меня вопрос, зачем? В этих организациях есть доля государства.
Хотя бы приостановили.
Государство должно приостановить и сказать, мы выполняем свои обязательства из тех денег, которые заблокированы там.
А
вы
да.
эти деньги
пишите оттуда, да.
сюда в государственную казну платите. Вот и все. Все настолько просто, все настолько вот, понятно,
вопрос,
но это почему-то не делается.
Вот наши уважаемые зрители, они слышат сейчас все это, и у них вопросов, надеюсь, больше появилось. Ответов-то нет. Это все вот так повисает. Оно висеть не может долго. Это все равно прорвется, только с очень нехорошими последствиями. И для экономики, и для престижа государства, и для укрепления доверия в обществе. Да, у нас президент, народ, это одна линия доверия. А доверие бизнес, доверие к финансовым институтам, к юридической системе, к правовой системе, это куда-то. Повысилось разве доверие? Не, вряд ли. Оно никак не повысилось. Может, даже хуже.
Я думаю, что в Государственной Думе то, что президент предложил переназначить Набиуллину на новый срок, это серьезное испытание для Единой России, которая имеет большинство в Государственной Думе.
Я вот не следил вопрос, а была дискуссия вообще? Или только кулуарная дискуссия?
Нет, конечно, только кулуарная.
То есть они не решились на открытую дискуссию?
Нет, а...
Назначению Набиуллиной?
В прессе, пожалуйста.
Даже не в ней, это же образ, это же символ.
Да, да, да. Не в ней лично, это да. Та структура управления Центральным банком, которая сегодня нам просто не подходит.
Ну, мы вот в программе, конечно, немножко так эмоционально говорим, да, зрители нас поймут. Вот, мы говорим о
сегодняшнем положении, да, на самом деле.
Как таком, ну вот, там и военная ситуация, ну, мы называем это специальной операцией. Вот, но то, что происходит, это, конечно, экстремальная ситуация для государства и общества. А у нас получается, что отдельные структуры, в том числе государствообразующие, ведь есть же государствообразующие банки, например, как Сбер, при всем там к нему разном отношении, хорошем, там, негативном там, или критическом, неважно. Но получается, что они должны исполнить свой долг, они должны выполнить ту функцию, на которой их вроде бы как обязали, а они не понимают, на что их обязали, они вообще не понимают, зачем. Они существуют только для прибыли. Получается, что у нас
они
коммерческая...
Они существуют по другой модели.
Модель другая, да.
Они не государственная модель.
Хватит ли воли сломать эту модель?
Ну, знаете, у нас нет другого выбора.
Именно сломать. Тут договориться вряд ли получится.
Нет, конечно же, договориться здесь нельзя, потому что и в условиях, во-первых, войны это нереально договариваться. Да, вот как сейчас у нас идет, вот яркий пример сейчас этой спецоперации. Да, идут переговоры, одновременно, а армия двигается. Вот, один раз мы пошли на встречу, да, прекратили огонь, в результате потеряли темп и, соответственно, увеличили количество, так сказать, жертв, ну, прежде всего, со своей стороны. Вот, поэтому сейчас уже армия не останавливается. И здесь такая же история. Здесь останавливаться нельзя, здесь надо идти до конца. Вот, поэтому
ну, можно ли так сказать, нет. Что вот ситуация, в которой мы оказались, вернее, они нам ее навязали, то есть мы ее, собственно, не провоцировали, но так получилось, да, скажем так, так получилось, нам объявили санкционную, они говорят, даже тотальную войну экономическую. Надо это использовать.
Конечно.
Надо использовать этот момент для того, чтобы, да, решить свои проблемы. То, что у них не все, так сказать, дома, как некоторые считают, ну, есть такой момент, и они сами дали этот шанс... Фактически, значит, надо заниматься собой. Протекционизм определенный. И здесь кто не понимает этого, тогда, ну, по законам, скажем так, аккуратно, по законам мобилизационного периода.
Борис Ильич, здесь, понимаете, расчет вот на что. Они не то, что там они не понимают, они все прекрасно понимают. Вот, но они очень сильно рассчитывают на вот ту самую пятую колонну, да, которую здесь они 30 лет выращивали.
Ну вот эти 20%, значит, они могут привести к стагнации производства. Стагнация производства придет к потере рабочих мест, недовольству населения, выход его на улицы с соответствующим,
да,
сопровождением.
Да, да, да. Это, соответственно, вот 20% и плюс еще обрушение рубля, вот, потому что он сегодня фактически 50% потерял, да, в своей стоимости. Вот, это фактически спровоцировало инфляцию, которую, ну, вот по нашим расчетам, суммарная инфляция за этот год должна составить не менее 50-60%. Не менее. А может быть и более. То есть посмотрим, что будет дальше. Ну, вот, уже сейчас цены на многие товары подросли очень серьезно, начиная там действительно там с 30-40%, вот, заканчивая там до...
Но если Центробанк официально говорит, что инфляция в этом году по их подсчетам составит около 70%.
Они озвучили цифру 20 сначала.
Нет, уже 70.
Уже 70. Ну, тогда о чем мы говорим. Вот, то есть они фактически...
Не может 20 быть. Если вы делаете учетную ставку 20, то значит, конечно, она ретранслируется в инфляцию. Нет, 80.
Но уже в объявлениях рекламных о кредитах там уже 21 самый маленький.
Нет, мы еще начиная с конца прошлого года, вот когда инфляция пошла в Штатах и в Европе, вот. Да, мы уже тогда сказали, что Центробанк свои позиции, когда он стал увеличивать ставку, мы тогда сказали, что Центробанк своим поведением импортирует инфляцию в Россию. Да. У нас не должно было быть инфляции. В принципе, не должно было быть.
Необходимо отметить, что рынок сырья, энергоресурсов, которые выводятся из России, я имею в виду нефть и газ, на Соединенные Штаты абсолютно не влияют. Мы там несколько процентов занимаем по поставкам нефтепродуктов, и газ мы туда вообще не поставляем. Соединенные Штаты работают на своем сырье, на своем топливе.
Да, они...
Эта инфляция на Западе заложена тем, что печатались деньги,
да, естественно,
начиная с 2008 года, а в последние два года вообще колоссально.
То есть они хотят экспортировать негатив от этих решений, да. Как,
то есть они навечатали огромное...
В лучшем случае
огромное...
на нас и Европу, а в лучшем случае только на Европу для нас.
Вот. Они напечатали огромное количество денег, вот, и сейчас они таким образом раскрутили инфляцию. Вот, и сейчас для них очень важно, чтобы эта инфляция была не только у них, а прежде всего была у нас. Потому что
в Китае.
И в Китае. Как только мы, потому что когда она переходит к нам... Вот, она автоматически мультиплицируется, то есть она становится выше.
Абсолютно верно.
Понимаете, если, допустим, у них там инфляция, например, 20%, так, то у нас, соответственно, она будет там 30-40. Вот, то есть это вот, так сказать, тут ничего не сделаешь с этим. Поэтому и то, что у нас Центробанк занимался весь конец прошлого года импортом инфляции из Америки, из Европы, об этом мы...
Да, ну, вот импорт инфляции очень важный тезис.
Да, мы писали и бюллетени об этом своем, и писали, и несколько статей написали в последнее время. Вот. Но, к сожалению, сегодня это усугубилось еще тем...
И в ваших передачах об этом говорили.
Да, в передачах об этом говорили, да. Но это сегодня усугубилось еще тем и последними вот этими событиями, когда увеличение, еще большее увеличение ставки и фактически обвал рубля, вот, который, опять же, не должен был произойти. Вот. Все инструменты у Центробанка есть. Он совершенно может спокойно, при такой разнице в экспорте и импорте, он совершенно спокойно может, я повторюсь, просто он спокойно может вообще зафиксировать курс и сказать: так, ребята, вот курс у нас будет там до сентября месяца, например, такой, и все.
Да?
Вот. И у него есть все инструменты для того, чтобы этот курс поддерживать. Другое дело, вопрос, понимаете...
При этом мы поставляем энергоресурсы в страны, которые нам наши активы замораживают. Мы принимаем Макрона, Министерство экономики Франции объявляет, что активов России во Франции заморожено на 22 миллиарда евро. Вот спасибо.
Ну да, вот это такой диссонанс когнитивный, да, у нашей аудитории, он всегда был и сейчас остается. Вот это совершенно непонятно. Играть нам в честного партнера, который исполняет свои обязательства, ну как?
Не, ну это уже бессмысленно. Это потеряло всякий смысл. Это имело смысл до 24 февраля.
У нас осталось буквально там 3 минуты. Я хотел бы вот подвести итог следующий, что каким образом вот этот тезис, заявленный в начале передачи, что мы можем вот это через очищение перейти к экономике будущего, фактически вот к преображению общества, экономики. Вот несколько примеров. Насколько сегодня сложившаяся ситуация способствует этому, и надо принимать решение?
Сейчас у нас есть уникальный шанс выйти, то, о чем мы говорили, выйти из-под внешнего управления, экономического управления, потому что политически мы сегодня субъектность свою обрели. Теперь нам нужно обрести субъектность экономическую. И у нас сейчас есть реальный шанс. Но для этого нужно принимать очень жесткие и, главное, достаточно быстрое решение. Причем для этого сегодня, так сказать, вот у нас в клубе есть, значит, много других площадок, таких междисциплинарных, есть все инструменты. И самое интересное, что мы вот в последнее время много встречаемся вот на разных площадках, да, и сходимся на том, что, в принципе, у нас по методам нет разногласий. Вот мы все понимаем, что надо делать. Есть какие-то нюансы, о которых можно спорить, но в целом методы согласованы, поэтому мы можем спокойно, совершенно сегодня, так сказать, их осуществлять. Вот, потому что они проверены, во-первых, так сказать, временем, во-вторых, нашим, так сказать, научным сообществом.
Что сдерживает, по вашему мнению?
Воля руководителя.
Одного?
Да.
Ну, если одного, то есть надежда.
Но еще есть... знаменитая фраза, что каждый народ достоин своих правителей. Я когда ехал сюда к вам на передачу, мне раздался звонок от моих бывших коллег по Центробанку. И говорят: Александр Александрович, скажите, пожалуйста, что у нас намечаются массовые увольнения, и нас заставляют подписывать документы, что мы вот хотим уволиться.
Ну, я думаю, что у руководителя достаточно информации, что у нас происходит в финансово-экономическом блоке. Мы надеемся, что вот та встряска, которая произошла, помножена на то единение, которое было явлено в Лужниках накануне. У нас не было никогда такой степени доверия первому лицу в государстве. И, в принципе, мы надеемся, что эти решения будут приняты. Иначе они нас, к как тогда было сказано, сомнут. На этом я думаю, что надо завершить нашу передачу сегодняшнюю. Мы поговорили достаточно жестко, может быть, прошу извинения за некоторые, может быть, нелицеприятность в выражениях. Там кого-то мы, может быть, и задели из наших финансовых институтов. Вот, ну уж так получается. Всего вам доброго, да, мы, да, завершаем. Еще, кстати, не вечер, да, мы еще, конечно, вернемся и встретимся с вами через неделю на площадке интеллектуальный клуб «Сретение. Вечерняя Москва». Всего вам доброго и до свидания.